Еще одна ситуация, когда вы можете наткнуться на противодействие вскрытию правды, это ситуация, когда человек просто смущается. Обычно тактики тут не работают, потому что, в принципе, человек не обязан сообщать правдивую информацию. Следовательно, вам нужно побудить его к этому беседу и в таких условиях, где ему комфортно. Например, такой сценарий. Ваш сын не говорит вам о своем приятеле, который спер у него деньги. А примерная фразировка такая. Ничего страшного, если ты не хочешь рассказать об этом. Это ключевая фраза, она обезоруживает собеседника, потому что его не собирается ругать. Да? В твоем возрасте со мной случилось то же самое, и после того, как я понял, что мне нужно сказать этому человеку, он уже так не поступал, он мои деньги больше не тырил. Ты не хочешь услышать, что ты можешь сделать? Видите, как очень тонкий достаточно такой момент. Человек, если выскажет согласие, значит, явно, что с ним что-то случилось, да? Или такой сценарий. Ваш пациент стесняется обсуждать с вами, счастливым доктором-гинекологом и там секс-патологом, свои предыдущие сексуальные отношения. Что вы можете ему сказать как врач, как профессионал? Я понимаю ваши колебания, если вы предпочитаете не обсуждать эту тему, то мы не будем этого делать. Каждый раз, когда ко мне приходит пациент, который чувствует аналогичное неудобство, я поступаю определенным образом, и тогда все проходит быстрее и лучше. Я вам задам несколько простых вопросов, на которые вы сможете отвечать «да» или «нет». Вот этот метод, он работает, потому что человек не требует каких-то развернутых комментариев по теме его эрекции, там, либидо и прочее, прочее. Пациент знает, что не будет никаких докапываний до сути, никаких смущающих душу обсуждений. Он будет там по чек-листу идти, просто отвечать «да» или «нет». Такой подход может применяться к любой ситуации, в которой собеседнику неудобно выдавать какую-то информацию. То есть это вот часто бывает в фильмах про следователей, когда следователь говорит: вы знаете, вы можете ничего не рассказывать, да, я просто вам буду говорить вот что-то такое, да, вот так ли все было. А вы будете говорить «да» или «нет». Это очень часто бывает. Или такая ситуация. Вы думаете, что новый сотрудник перепутал документы и уничтожил те, которые нужно было просто скопировать, да? Примерная фразировка, которая в этом случае будет применяться, может быть такой. Вася, если ты это сделал даже, то ничего страшного. Я помню свои ошибки, когда я только начинал работать, да? Только пусть это останется между нами, ладно? Я однажды скопировал конфиденциальное письмо вместо меню праздничного банкета, да, и отправил все это каждому из сотрудников. Согласно законам психотехнологии и психотриггеров, лучшим способом добиться от кого-то признания, да, является признаться самому. Это моментально снимает напряжение у собеседника, показывая, что вы ему доверяете. И кроме того, человек чувствует необходимость создать такой встречный поток и ответить вам тем же. Еще одна ситуация называется ситуация разделяй и властвуй. В этой ситуации имеется два или большее число людей, от которых вы можете узнать правду. В этой ситуации будет ошибкой сказать что-то типа там: «Да ладно, чуваки, мне рассказали, что тут у вас происходит», да? В этом случае мы выглядим так, как будто ищем поддержки везде и нигде ее не находим на самом деле. Почему такой подход часто оказывается неэффективным? Да? Из-за того, что есть такой психологический феномен, который называется социальной ответственностью. Не знаю, вот вы когда-нибудь слышали, как кто-то вопит из окна дома? Помогите, там, та-та-та-та-та. Многие из нас были в такой ситуации, наверное, но обычно мы не испытываем при этом жуткого желания что-то сделать. И не потому, что мы равнодушные черствые сволочи. А причина в том, что социальная ответственность действовать распределяется среди многих людей. Каждый предполагает, что если бы случилось что-то срочное, то кто-нибудь другой уже наверняка бы вызвал полицию, да? Мы все сваливаем на кого-то еще. Масса случаев описывает, как человеку стало плохо на оживленной улице, а люди просто проходили мимо. Никто ничего не сделал, потому что каждый считал, что это сделает кто-то другой. А если никто ничего не делает, значит, все в порядке. Тут в этом опасность оказаться в такой ситуации в оживленном месте. Когда есть такое распыление ответственности, то отсутствует импульс к действию. Поэтому, если вы хотите получить ответы или добиться, чтобы кто-то что-то сделал, вам нужно увеличить конкретную ответственность конкретного человека. Лучше всего это сделать, обращаясь в конкретный момент времени к одному человеку. Если с одним человеком вы ничего не добьетесь, переходите к следующему. То есть вы говорите: «Эй, товарищ такой-то, пожалуйста, позвони туда, мне там плохо», да, и так далее. Например, такой сценарий. Несколько ваших сокурсниц запустили неуместную первоапрельскую шутку, и вы хотите узнать, кто за это отвечает вообще. Примерная фразировка такая. «Лена, я пришел к тебе по единственной причине. Я знаю, что могу доверять тебе в плане обнаружения правды, и ты мне можешь доверять. Ты не похожа на остальных. Я знаю, что могу рассчитывать на тебя, и ничего неправильного ты не сделаешь». То есть вы фактически обязываете человека доверием, да? Если это ни к чему не приведет, идите к следующему подозреваемому с той же самой речью. Кто-нибудь дорасколется. Вторая возможная фразировка в этих ситуациях, да, в этой ситуации. «Люся, неважно, кто это сделал, мне на это наплевать, важнее наша дружба, да? Я хочу быть уверен, что могу тебе доверять. Я думаю, что я могу тебе доверять. Но мне нужно поговорить с тобой на чистоту. Меня не шибко интересует, кто это сделал. Мне только важно, чтобы ты была со мной искренна». Если здесь у вас тоже ничего не выйдет, то с этой же фразой можете идти опять-таки к другому человеку. Обычно это работает. Еще одна причина, по которой очень сложно бывает вытащить из человека правду, это профессиональная надежность. В нашей жизни мы привыкли считать, что настоящие профессионалы, адвокаты, там, разведчики, сантехники, водители, учителя, там, гинекологи, должны быть честными и объективными. В основном так оно и есть, но есть исключения. Ситуация может осложниться тем, что вы не владеете специфическими знаниями и не можете задать правильные вопросы. Вот, увы, непорядочные профессионалы хорошо это знают. Если ваше наблюдение за ключами, которые мы описывали в первой части лекции, показывает что-то неладное, да, вы можете применить следующую стратегию. То есть, когда вам советует какой-то эксперт, а вы не уверены в том, что эксперт вообще порядочный человек, но не можете проверить сами, потому что вы не в теме вообще. Итак, какая стратегия применяется в случаях вот таких псевдоэкспертов, да, или экспертов недобросовестных? Во-первых, если это возможно, всегда запасайтесь альтернативным мнением у другого эксперта. Это несложно и сэкономит вам массу вообще сил и головной боли. Во-вторых, убедитесь, что человек сертифицирован, лицензирован и зарегистрирован для того, чтобы выполнять данную работу. Без бумажки эксперт – это не эксперт. Да? В-третьих, добейтесь, чтобы ваше соглашение было письменным. Устные контракты в большинстве случаев ничего не стоят. Особенно часто бывает, когда кидаловы различные, типа риэлторских кидалов. Да? Приходит такой спец к вам и говорит: вы знаете, я там такой крутой риэлтор, и вот давайте мы с вами там вот такую-то квартирку вот так-то оформим. На самом деле нужно все это очень тщательно проверять. Вообще, любой кидаловы хорошо раскалывается тогда, когда есть заверенные, нормальные, проверенные документы и какие-то еще мнения альтернативные. Наконец, вы можете спросить о рекомендациях этого человека и о тех, кто мог бы на данного эксперта сослаться. Это тоже надежный способ вообще отделить дерьмо от шоколада. Потому что они оба коричневого цвета, но надо все-таки отличать, да, что-то можно есть, а что-то нет. Если человек колеблется по любому из этих пунктов, то, возможно, вам лучше поискать удачи где-нибудь еще. Мошенники лучше всего себя чувствуют, когда вы, как ежик, блуждаете в тумане, в темноте. Наконец, следующая стратегия даст вам точное понимание намерений человека. Смысл ее в том, чтобы спросить его нечто противоположное тому, что вы хотите. Это тоже очень интересная стратегия, которая, сейчас увидите, как она работает. Итак, допустим, такой сценарий. Давайте внимательно слушайте, потому что важно уяснить тонкости этой техники. Допустим, ваш туристический агент, да, вы хотите там где-то отдохнуть, а ваш турагент предлагает вам 5-дневный круиз. Вы и впрямь хотите расслабиться, вам нужна поездка, которая от начала до конца будет сплошным активным отдыхом. То есть вам нужен активный отдых во время поездки. Но вы не уверены в том, не предлагает ли вам этот человек путевку просто для того, чтобы получить комиссию. А то, что он обещает вам, это просто туфта, да, и он сам в это не верит. Примерная фразировка вот такая может быть. Ваша брошюра выглядит офигенно, Сергей. Я только хочу убедиться, что это не то, что все эти выезды всей семьей на лодках, вот на пикники, на природу. Мне нужен спокойный отдых и полная расслабуха. Это такой вариант, да, который вы мне предлагаете? Смотрите, а спрашивая таким образом, вы узнаете намерения турагента и получаете ответ на ваш вопрос. Если он отвечает «да», это такой отдых, это полный расслабон, то либо круиз не для вас, либо агент врет. В любом случае, вы не собираетесь с ним связываться. Честный турагент скажет вам даже то, что вы не хотели бы услышать. И тогда ваши шансы на удачную поездку повышаются. То есть он не будет к вам подмазываться, он не будет к вам подстраиваться, как мелкий мошенник, и говорить им то, что вы хотите услышать. Это очень частая техника обмана, когда вам говорят то, что вы хотите слышать. Вам говорят то, во что вы хотите верить. От сект до казанов. То есть когда вы хотите какого-то человека, им хотите проманипулировать, вы им просто говорите то, что он себе хочет слышать. То, что хочет слышать о себе и его эго. То есть все эти вот эти иллюзии, все эти религиозные моменты, все эти обещания, они ведь на чем основаны? Людям говорят то, во что они верят. Люди говорят то, на что они надеются, то, что они хотят слышать, и на этом их ловят.
Довольно часто возникает ситуация, когда вы не получаете ответа истинного, просто потому что человек, вообще говоря, забил на вас. То есть ему наплевать вообще на вас, там, на что угодно, на правду, на ложь, он просто отмахивается, отмазывается от вас и все. Крайне некомфортная ситуация, конечно, очень трудно общаться с тем, кому на все наплевать. В этом случае вам не с чем работать, да, ничего не говорится. Чувак там или чувиха ничем не рискует, и особой силы в переговорах вы не имеете. Так бывает, когда вы, например, предлагаете свои услуги директору преуспевающей фирмы. Чтобы несколько изменить ситуацию, нужно человека выдернуть из запятника. Тогда можно такой подход, например, применить. Вот такой, допустим, сценарий. Вы свою тачку, свою машину отвозите в сервис, и механик говорит вам, что она будет готова в пятницу. Но вы знаете, что ему придется посидеть в гараже вообще все выходные. Да? То есть фактически он вам так это сболтнул. Примерная фразировка такая. Ладно, Женя, там, с механиком, там, Женя зовут, да? Пятница так пятница. Просто моя жена беременна и может разродиться любой день. Так что если есть какая-то вероятность, что до пятницы ты не успеешь, дай мне знать, поскольку другой машины у нас нет. Или такой, например, вариант. Вы спрашиваете официантку, нет ли случайно в принесенном ею блюде арахисового масла, которому у многих людей, кстати, аллергия. Я вот не встречал, но говорят, что есть такая штука, как аллергия. На самом деле, вот такой пример в голову пришел, да? Официантка говорит, что нет. Нет там арахисового масла, да? Но при этом она выглядит как-то жутко неубедительно, и вы хотите с этим разобраться.
Потому что вдруг у вас аллергия на самом деле на арахисовое масло, оно вам принесет, и вы отбросите коньки. Да? Примерная фразировка такая, как вы можете официантку эту загнать в угол. Прекрасно. А то, знаете, у меня страшная аллергия на арахисовое масло. Одна ложка этого блюда, и вы отправите меня в больницу. Но после этого ваша официантка вряд ли захочет рисковать. Да? То есть здесь просто люди не хотят рисковать в этой ситуации. И проще отправиться на кухню и все вообще узнать. Значит, в чем тут суть в этих сценариях двух? Изначально оба подозреваемые, да, и механик, и официантка, они абсолютно равнодушно относились к вашим потенциальным проблемам. Однако опотняк быстро переходит в озабоченность, потому что речь идет не просто о неудобстве, а возможно вообще угрозе жизни. Поэтому если вы повышаете ставки в этой игре, то победа будет на вашей стороне. Еще одна ситуация, когда сложно разобраться с правдой или ложью, относится к ситуации, когда человек говорит, что я просто слышал, да? Большинство людей, которые лгут, склонны все-таки признаваться хотя бы одному человеку, да? А вытащить правду из такого человека при правильном подходе довольно легко. Вам важно заставить его поверить то, что вы уже знаете правду, а затем добавить к этому эмоциональную реакцию. Эмоциональная реакция делает вас убедительным, потому что она перекрывает собой само знание факта. Просто вы используете эмоцию, которая наилучшим образом подходит к ситуации. Это может быть там сочувствие, удивление, страх, радость, озабоченность, юмор, там что угодно. Ну, посмотрим на пару обобщенных фраз, которые вы можете сказать человеку, который, по вашему мнению, знает правду. То есть человек может знать правду, да, но вам нужно вот как-то из него ее вытащить. Например, игра на сочувствие. Что вы можете говорить? Не могу поверить то, что сделал Вася, да? Мне на самом деле чертовски жаль. Если есть что-нибудь, что я могу сделать и чем-то помочь, дай мне знать, хорошо? Видите, вы на сочувствие играете. Или, например, игра на озабоченности. Вы говорите человеку такие вещи, например. Меня волнует, как они могли поступить так с Васей. Я прямо рвусь пойти туда и устроить им взбучку. Как ты сам-то к этому относишься? Видите, вы побуждаете человека сказать вам правду, играя на озабоченности вашей. Ну, наконец, такая, может быть, техника, как юмор, да? Саша, а что у нас, Гена стал магнитом для дурацких ситуаций, что ли? Он рассказал мне о том, что произошло, что-то я никак не могу в это поверить. Оп, тут вы уже... Из вашего собеседника вытаскиваете подробности ситуации с Геной, играя на чувство юмора. Вы должны быть уверены, что действуете так, будто ваши подозрения реальны, и позволить человеку подумать о том, что вы уже располагаете всей информацией. То есть это вот такое своеобразное взятие на понт. Человек думает, что вы уже знаете что-то, и вы отключаете эти эмоциональные триггеры, чтобы побудить его рассказать вам еще больше. Прилагая к этому соответствующую эмоцию, вы добиваетесь максимума доверия. Теперь мы с вами поговорим о том, как направить беседу в заданное направление. На самом деле это очень тонкая техника, она строится на ряде целом принципов, есть так называемые круги Шопенгауэра применяемые, ну и в пикапе там, и в обычной беседе, и особенно в вербальной разведке, потому что одной из задач, например, разведчика, который вербанул какого-то агента, является использовать этого агента в темную. То есть агент какую-то информацию знает, а разведчик должен так построить свою беседу с ним, чтобы человек даже не заподозрил, какая же информация была им выдана. То есть как будто беседа прошла, на самом деле вся информация была выдана та, которая нужна, но к ней внимание не было привлечено. Ну, вот подробные такие профессиональные моменты, связанные с направлением беседы в заданное русло, они, конечно, рассматриваться должны в отдельном курсе, потому что там очень-очень много тонкостей. Но кое-что мы с вами сейчас посмотрим. Ну, допустим, вы можете направить беседу в любом направлении, да? Каким образом? Допустим, вы пришли в гости к другу. Он показывает вам новый кухонный стол. Предположим, вы хотите узнать, насколько стол дорогой. Вот, а разумно ли в этом случае задавать прямой вопрос? Ну, по-разному бывает, конечно. Ну, как правило, все-таки нет. Потому что это может спровоцировать определенную защитную реакцию. Мол, ты что обо мне думаешь, что я там все стол не могу дорогой. Ну, знаете, люди очень так деликатно относятся к своему эго. Они его любят там гладить, подкармливать. И если вы просто будете тупо задавать такие прямые, иногда очень такие заряженные эмоциональные вопросы, то лучше не нарываться на эти вот ответы, которые могут последовать. Однако, если вы скажете вашему другу, что это самый роскошный стол из всех виденных вами, то человек, скорее всего, сам скажет, сколько он стоит, да? То есть вы подталкиваете человека к мысли о том, ну, чтобы он сказал реальную цену этого стола, просто делая комплимент этому столу, делая комплимент практически самому человеку. Если вы скажете, например, так, похоже, он стоит целое состояние, как я мог потратить столько бабла на стол? В ответ вы получите доводы в пользу качества и ручной работы. Когда вы говорите, что он дорогой, вам скажут, что он качественный. А если вы скажете, что он прекрасно смотрится, то есть если будете говорить о качестве, то вам скажут о цене. Вот такая хитрая вот почему-то особенность людей, да? Спрашивая правильные вопросы, вы можете вести беседу в любом направлении и получать информацию, которая вам нужна. Вы также можете контролировать так называемую модальность ответа. Но вы когда-нибудь обращали внимание на тот ритуал, который происходит, когда вы пропускаете кого-то в комнату или в лифт, да? Вы улыбаетесь, и человек улыбается. Вы киваете, и он кивает. Вы здороваетесь, и он делает то же самое, да? Правило тут таково. Тот, кто первым реагирует на ситуацию, тот и контролирует модальность обмена. То же самое относится к ведению беседы. Задайте кому-то открытый вопрос, на который нельзя ответить просто «да» или «нет». И задайте его медленно и с намерением. И вы увидите, что человек ответит не сразу. А теперь задайте вопрос в быстром темпе, и ваш собеседник, скорее всего, ответит точно так же. Ну, так иногда заставляют людей проговориться, да, на всяких допросах, задавая ключевой вопрос в быстром темпе среди других невинных вопросов, задаваемых в таком же быстром темпе. Чтобы лучше всего обнаружить обман, вам может потребоваться направить беседу в нужное русло. Вы можете сделать это весьма эффективно с помощью нескольких тщательно подобранных слов. После того, как человек делает высказывание, вы можете использовать те сейчас слова ключевые, которые я вам назову, только своего рода такие магнитные слова, да, для того, чтобы направить поток информации в нужное вам русло. А это может быть применено для получения данных в любой беседе. Итак, какие можно применять слова? Ну, во-первых, слова типа так вот, а смысл? Или такое слово, подталкивающее к дальнейшему развитию беседы. То есть вы говорите, допустим, то есть. Эти слова, сказанные после фразы собеседника, направляют его рассуждение и беседу к более широкой картине, давая вам лучшее представление о том, какую позицию он занимает. Человек высказывает вам соображение по поводу занимаемой точки зрения. Это так называемые слова полуподтверждения. Они не завершают цикл общения с человеком, они не прекращают информацию, поток информации от него, а они побуждают его говорить дальше и больше о ситуации. Ну, пример такой, например. Человек говорит вам: «Я самый высокооплачиваемый человек в этой конторе». Чтобы побудить его к дальнейшему разговору об этом, он может сказать: «А с чего бы это так?» Ну, тут он уже может сказать, он, допустим, такой: «Просто я один из самых опытных и образованных чуваков для этой работы. Я шел к этой должности 15 лет». То есть вы побуждаете его стереотип внутренний рассказать им больше, больше и больше. Потому что как бы вот этот вот очень интересный прием, который в вербальной разведке применяется, это немножко усомниться в том, что говорит человек. И человек вот из своих вот таких стереотипов защиты, он начинает вам выдавать кучу информации, которую он, может быть, в другой ситуации и не выдал бы. Ну, и второй пример такой. Человек говорит вам: «Я отвечаю за весь производственный процесс». Вы говорите: «А почему так?» Ну, и он начинает вам вываливать, чем типа там: «Да начальник вот ушел в отпуск, оставил все на меня, так что можешь обращаться ко мне по любому поводу». То есть он выдал вам больше деталей. Вторая категория слов – это слова типа «ну и». Ну, это короткая реплика, вот «ну и». Дает вам больше дополнительной информации. Вы можете собрать больше сведений относительно данного человека. Ну, давайте пример на эту тему приведем. Человек говорит, например: «Мне жаль, но это лучшее, что мы можем сделать». Вы говорите: «И?» То есть вы предполагаете, что дальше пойдет какое-то продолжение, да? И человек ведется на это. Он говорит: «Наше предложение перед вами. Мы трижды обсуждали цены и условия поставки». Да? Или, например, такой пример. Человек говорит: «Я отвечаю за весь производственный процесс». Вы говорите: «Ну и?» И человек вам говорит: «Ну, это означает все, оборудование, план, отношения сотрудника и самый ответственный человек на этой фирме». Он начинает вам вываливать вот после вашего этого «и», побуждающего просительного, вываливать больше информации. А еще одна категория слов – это слова типа «то есть», «из этого», «следует». То есть этот тип фраз вообще побуждает человека быть более конкретным относительно деталей уже своей точки зрения. Ну, например, такой пример. Вам говорит человек или там продавец: «Мы предлагаем высший уровень медицинского обслуживания». А вы говорите, продлеваете его фразу с точки зрения результата. То есть вы говорите: «И что это значит?» Или «И о чем это говорит?» Ну и он вам говорит, например, там: «Если вы ко мне придете, то мы включим стандартную проверку, еще кучу всяких анализов». Или, например, такой пример с этим же словами. Вы слышите такую фразу: «Наша компания гарантирует вам безопасную работу». А вы делаете такую фразировку. Вы как бы так в раздумье говорите другими словами и делаете паузу, да? И человек продолжает, как бы автоматически. Ну, если вы по какой-то причине должны будете отлучиться, рабочее место останется за вами. То есть это примеры вот такого частого довольно-таки, такого производственного характера, что ли. На самом деле, эта техника применяется где угодно. Еще возможные слова, типы слов, которые можно применять, чтобы выудить так вот ненавязчиво больше информации о чем-то, это слова типа «да ну», «да ладно». Или «как это?» То есть фраза сомнения, да, о чем я уже говорил чуть раньше. Эти фразы побуждают человека к переводу его точки зрения в конкретные действия. Он будет объяснять вам, что он точно имеет в виду и как это относится к вам. Например, такое. Человек говорит вам: «Наша политика требует заботы об акционерах». А вы говорите: «Как это?» Ну и он вам вываливает там тоже. Там: «Вы можете либо начать работать с нами, либо начать свое собственное дело». Короче говоря, попадает какая-то шлея им под мантию, и он начинает вываливать больше информации. Ну или такой... Тоже вот типичный пример, деловой он, правда, ну, ничего страшного. Человек говорит вам: «У нас лучшие гарантии в бизнесе». Я говорю: «Да ну, правда?» И он дальше продлевает то, чтобы вы усомнились в его словах. Говорит: «Вы можете просто поставить свою подпись, а все остальное мы сделаем сами, там у нас все под ключ и так далее, и так далее». Вот эти приемы, вот эти слова, да, они на самом деле очень тонко работают, и я хочу, чтобы вы их применяли, потому что, ну, это уже высший пилотаж, конечно, когда вы умело так жонглируете подобными вещами, собираете нужную информацию, об этом помалкиваете, но получаете то, что вам нужно. Ту информацию, которую вам нужно, не допрашивая человека, не пытаясь его там заставить говорить, что чаще всего не работает.